Давайте откроем наши Библии на 46 главе книги пророка Иеремии. 45 главой начинается 6 раздел книги. И этот 6 раздел состоит из разрозненных пророчеств, которые в основном адресованы народам, существующим по соседству с Израилем. И вот, открывая 46 главу, мы находим в ней пророчества, которые адресованы к язычникам, к языческим царствам. Бог обращается к языческим народам, соседствующим с Израилем. Слово Господне, которое было к Иеремии, пророку о народах языческих, о Египте, о войске фараона Нехао, царя египетского, которое было при реке Ефрате в Кархемисе, и которое поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, в 4-й год Акима, сына Иосии, царя Иудейского. Готовьте щиты и копья, и вступайте в сражение. Седлайте коней, и садитесь в садники, и становитесь в шлемах. Точите копья, облекайтесь в брони. Почему же, вижу я, они оробели и обратились назад? И сильные их поражены, и бегут, не оглядываясь. Отсюда ужас, говорит Господь. Не убежит быстроногий и не спасется сильный. На севере у реки Ефрата они споткнутся и падут. Кто это поднимается, как река, и как потоки волнуются воды его? Египет поднимается, как река, и как потоки взволновались воды его, и говорит: «Поднимусь и покрою землю, погублю город и жителей его». Садитесь на коней и мчитесь, колесницы, и выступайте, сильные ефиопляне и левияне, вооруженные щитом, и ледяне, держащие луки и натягивающие их. Ибо день сей у Господа Бога Саваофа есть день отмщения, чтобы отмстить врагам его, и меч будет пожирать, и насытится, и упьется кровью их. Ибо это Господу Богу Саваофу будет жертвоприношение в земле северной, при реке Ефрате. Пойди в Галаад и возьми бальзама, дева, дочь Египта. Напрасно ты будешь умножать врачества, нет для тебя исцеления. Услышали народы о посрамлении твоем, и вопль твой наполнил землю, ибо сильный столкнулся с сильным, и оба вместе пали. Бог говорит о поражении египтян у реки Ефрат при Кархемиксе, и о том, как египтяне были побеждены и отступили назад. Интересен 11 стих. «Пойди в Галаад и возьми бальзам». В античном мире Галаад считался одним из центров медицины. Помните, как ранее Иеремия уже говорил: «Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача?» Но для Египта нет исцеления. Они сполна примут Божий суд, и Бог собирается использовать вавилонскую армию в качестве его орудия, чтобы произвести суд над Египтом. Именно поэтому в основном Иеремия предостерегает людей не идти в Египет, чтобы найти там убежище. Он сказал: если вы пойдете в Египет, чтобы укрыться от меча, то меч последует за вами в Египет. И также и голод, и язва, и вы умрете там. Вы не вернетесь оттуда обратно. Но люди не послушались гласа Божьего. Они вернулись обратно в Египет. И теперь здесь Иеремия показывает Египет с пророческой точки зрения. И многие люди спрашивают, почему, говоря здесь о различных народах, Иеремия в своих пророчествах не упоминает о Соединенных Штатах. Почему о них нет никаких пророчеств? Ведь эта держава в наше время занимает очень важное положение в мире. Но если вы посмотрите в книгу Откровения, там сказано, что свидетельство Иисусова есть дух пророчества. То есть цель пророчества — это свидетельство об Иисусе. И действительно, все пророчества сосредоточены вокруг личности Иисуса Христа. И потому что израильский народ сыграл такую важную роль в приходе Христа, мы находим, что многие пророчества говорят об Израиле, а также о тех народах, которые имели то или иное отношение к Израилю в те дни. Но Бог давал пророчества не для того, чтобы предсказать будущее каждого отдельного народа, который возникнет в этом мире, но только тех народов, которые имеют какое-то отношение к Иисусу Христу в Его первый или второй приход. И когда вы читаете эти пророчества, то вы можете заметить, что большинство из них говорят о суде, и поэтому, может быть, оно и к лучшему, что здесь ничего не говорится о Америке. Потому что, несомненно, Бог бы нашел для нас достойные наших деяний колкие словечки. Слово, которое сказал Господь пророку Иеремии, стих 13, о нашествии Навуходоносора, царя Вавилонского, чтобы поразить землю египетскую. Здесь мы переходим ко второй части пророчества. Первая часть относилась к битве при Кархемисе, где войско фараона Нихао было побеждено вавилонянами. А теперь он говорит о грядущем нападении Вавилона на Египет. «Возвестите в Египте, и дайте знать в Магдоле, и дайте знать в Нофе и Тафнисе. Скажите, становись и готовься, ибо меч пожирает окрестности твои. Отчего сильный твой опрокинут? Не устоял, потому что Господь погнал его. Он умножил падающих, даже падали один на другого и говорили: «Вставай и возвратимся к народу нашему, в родную нашу землю от губительного меча». А там кричат: «Фараон, царь Египта, смутился, он пропустил условленное время. Живу я, — говорит царь, которого имя Господь Саваоф, — как Фавор среди гор и как кормил при море, так верно придет он. Готовь себе нужное для переселения, дочь жительница Египта, ибо Нов будет опустошен, разорен, останется без жителя. Египет — прекрасная телица, но погибель от севера идет, идет. От севера, то есть от Вавилона. И наемники его среди него, как откормленные тельцы, и сами обратились назад, побежали все, не устояли, потому что пришел на них день погибели их, время посещения их. Голос его несется, как змеиный, они идут с войском, придут на него с топорами, как дровосеки. Вырубят лес его, говорит Господь, ибо они несметны, их более, нежели саранчи, и нет числа им. Посрамлена дочь Египта, предана в руки народа северного. Господь Саваоф, Бог Израилев, говорит: «Вот я посещу Амона, который в Но, и фараона, и Египет, и богов его, и царей его, фараона и надеющихся на него, и предам их в руки, ищущих души их, и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки рабов его. Но после того будет он населен, как в прежние дни, говорит Господь». Итак, на Египет будет совершено нападение. Он будет поражен войском Навуходоносора. Но, несмотря на это, они все равно наследуют свою землю и будут населять ее. В последних двух стихах Бог ободряет свой народ. «Ты же не бойся, раб мой Иаков, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и семя твое из земли плена их. И возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Не бойся, раб мой Иаков, — говорит Господь, — ибо я с тобою, я истреблю все народы, которым я изгнал тебя, а тебя не истреблю, а только накажу тебя в мере, не наказанным же не оставлю тебя». Как это часто и бывает, Когда Бог говорит о каком-то грядущем суде, Он как бы заканчивает свое послание чем-то светлым, и вот сейчас Он обращается к народу Израилеву, дому Давида. «Не бойся!» И Он говорит о времени, которое лежит далеко в будущем, о времени тысячелетнего царства, когда Бог снова посетит их и снова введет их в эту землю. И когда Бог накажет народы, которым Он изгнал их. Когда Иисус снова вернется на землю, Он соберет к Себе все народы. И соберутся пред Ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготовленный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня», и так далее. Тогда они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя в таком состоянии? Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих братьев моих меньших, то не сделали мне». Он говорит о том, как эти народы относились к Израилю. И все народы будут судиться в зависимости от того, как они обращались с Израилем. Бог сказал давным-давно еще Аврааму: «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну». Антисемитизм — ужасная вещь. И ни одно дитя Божье не должно участвовать в этом. К сожалению, в наше время антисемитизм нашел себе пристанище даже в некоторых церквях. Некоторые утверждают, что современные иудеи на самом деле не являются настоящими иудеями, что они вероотступники и так далее. И они используют это в качестве оправдания своему негативному отношению к иудеям. Но однажды эти народы предстанут перед Господом и должны будут дать Ему ответ за то, как они относились к Божьему народу. И Бог говорит, что Он полностью истребит все народы, которым Он изгнал их, но Он не истребит Израиля. И Израиль будет главным действующим лицом во время правления Христа в Его тысячелетнем царстве. В 47 главе Иеремия провозглашает о филистимлянах и городе Газа, который уже захватил фараон. Слово Господа, которое было к пророку Иеремии о филистимлянах, прежде нежели фараон поразил Газу. Фараон полностью разрушил Газу, один из главных филистимских городов. Так говорит Господь: «Вот поднимаются воды с севера и сделаются наводняющим потоком». Северные воды — это армия Вавилона. «И потопят землю». Потоп — это символ. Слова «поток» или «потоп» используются обычно для обозначения армии, войска. Войска заполнят собой всю землю, и все, что наполняет ее, город и живущих в нем. Тогда возопьют люди и зарыдают все обитатели страны. От шумного топота копыт, сильных коней его, от стука колесниц его, от звука колес его, отцы не оглянутся на детей своих, потому что руки у них опустятся от того дня, который придет истребить всех филистимлян, отнять у Тира и Сидона всех остальных помощников, ибо Господь разорит филистимлян, остаток острова Кафтора. Кафтор — это остров Крит или Кипр, с которого, по мнению многих, берут свое начало филистимляне. А пришивило Газа, гибнет Аскалон, еще один филистимский город, остаток долины их. Доколе будешь посекать, о меч Господен, доколе ты не успокоишься? Возвратись в ножны твои, перестань и успокойся. Но как тебе успокоиться, когда Господь дал повеление против Аскалона и против берега морского? Туда Он направил его. Итак, на филистимлян и их города грядет страшное бедствие. филистимляне были просто уничтожены. В 48 главе Иеремия обращает наше внимание к Моаву. Земля Моавитская была расположена на восточном берегу реки Иордан у Иорданской расселины. О Мааве так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Горе Нева, он опустошен. Это не гора Нева, а Нева — один из главных городов моавитян в то время. Кирьят-Фаим посрамлен и взят. Мисгав посрамлен и сокрушен. Еще одна пара городов. Нет более славы Моава, в Есивоне замышляют против него зло. Пойдем, истребим его из числа народов. И ты, Мадмена, погибнешь, меч следует за тобою. Слышен вопль от Оронаима, опустошение и разрушение великое. Сокрушен Моав, вопль подняли дети его. На восхождении в Лухит плач за плачем поднимается, и на спуске с Оронаима неприятель слышит вопль о разорении. Бегите, спасайте жизнь свою, и будьте подобны обнаженному дереву в пустыне. Так как ты надеялся на дела твои и на сокровища твои, то и ты будешь взят. Они надеялись на свои дела и свои богатства. Это то, на что чаще всего надеются люди. Сколько людей в наши дни надеются на свои дела, считая, что они могут обеспечить им доступ к Богу. Сколько и надеются на свои богатства, ища в них защиты и безопасности. Но в день Божьего суда ничто из этого не будет представлять из себя никакой ценности. И придет опустошитель на всякий город, и город не уцелеет. И погибнет долина, и опустеет равнина, как сказал Господь. Дайте крылья Мааву, чтобы он мог улететь. Города его будут пустынею, потому что некому будет жить в них. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. Подчеркните этот стих в своей Библии, если он у вас еще не подчеркнут. Бог провозглашает это проклятие против каждого человека, который делает дело Господне небрежно. И проклят, кто удерживает меч его от крови. Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих, и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил. Оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. И вот, говоря о разрушении, грядущем на Моав, Бог теперь дает нам причину этого бедствия. Ибо Моав от юности своей был в покое, у Моава не было никаких проблем. Он был укрыт и защищен. От того, что он был всегда укрыт и защищен, он ослабел. И теперь он вот-вот падет. А потом, для того, чтобы показать нам Моав более образно, Бог в качестве примера использует процесс виноделания. Он сидел на дрожжах своих. На самом деле, это не дрожжи, а осадок, который образуется при брожении вина. При изготовлении вина они заливали виноградный сок в огромные сосуды и оставляли его там до тех пор, пока не заканчивался процесс брожения. И после брожения на дне сосуда образовывался осадок. Потом они сливали вино в другой сосуд, стараясь не взболтать осадок. Потом процесс отстойки повторялся, а потом вино снова переливали в новый сосуд. И вот так вино переливали из сосуда в сосуд, давая ему отстаиваться, добиваясь чистоты и прозрачности. Когда же в вине образовывался осадок, если вы вовремя не сливали вино, тогда этот осадок скисал и начинал, ну, скажем, дурно пахнуть. И Бог говорит, что именно это и случилось с Моавом. Он был в покое, у него не было никаких проблем, его никогда не тревожили, никогда не переливали из сосуда в сосуд, он настаивался на своем осадке, который скис и от него начало пахнуть. В вине остался привкус от стихшего осадка. И вот за это Моав будет уничтожен. Интересно, как часто мы жалуемся на то, какие процессы Бог совершает в нашей жизни, переливая нас из сосуда в сосуд. У нас есть инстинкт, ведь гнездышко. Мы любим жить в удобствах, мы любим расслабиться, развалиться на диване и думать. Но теперь все в порядке. Нам так легко войти в колею и продолжать катиться по наезженной дорожке. Но при этом возникает огромная опасность забыть о Боге и выставить его из нашей жизни. Ах, ведь у Бога есть свое место. Да, Господь, у меня для тебя, конечно же, приготовлен хорошенький уголок. Добро пожаловать. Чувствуй себя как дома. Можешь приходить в гости в любое время. Всегда буду рад тебя видеть. Хотя лучше не в следующие выходные, потому что мы собираемся на дачу. А так, Господь, в любое время. Но через пару недель нас снова не будет дома. Но, Господь, в любое время мы всегда рады тебя видеть. Удивительно. Тем самым мы постепенно оставляем Бога вне нашей жизни, успокаиваясь на своих дрожжах, в своем осадке, в нашей жизни во плоти и по плоти. Как легко и просто отойти от посвящения Богу. В послании к евреям нам сказано: «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Это то время, когда Бог переливает нас из сосуда в сосуд, и мы говорим: «Боже, что происходит?» И, наконец-то, мы обращаем внимание на Бога, и Он начинает работать с нами. Мы возобновляем наше посвящение Ему, мы говорим: «Господь, я так сожалею о случившемся! Господь, прости меня, пожалуйста!» И мы действительно искренне сожалеем о происшедшем. И обеты, которые мы даем Господу в этот момент, действительно исходят из нашего сердца. Мы искренне сожалеем о своих грехах и проступках, и о том, что мы отступили от Бога. Вдруг, внезапно, наша жизнь перестает быть такой привычной и удобной, как она была. Бог как бы встряхивает ее. Он допускает в нашей жизни различные ситуации, которые внезапно нарушают наш покой. И Бог может побеспокоить нас самыми различными способами — болезнью, аварией, потерей работы. Есть так много способов, которыми Бог может привести нашу жизнь в волнение. Бог делает это для того, чтобы всеми этими происшествиями очистить нас. В нас слишком много плоти. Мы начинаем успокаиваться в нашей жизни по плоти, начинаем видеть удобное гнездышко, и Бог говорит: это губительно для тебя, это постепенно разрушает всю твою жизнь. Ваша плоть начинает вылезать наружу. И вот Бог переливает вас в другой сосуд. Он беспокоит вас, снимает вас с насиженного места, чтобы этим очистить вас от того осадка, который накопился в вас. Но с Моавом такого не произошло, и потому что с ним этого не произошло, теперь Моаву грозит уничтожение. «Посему вот приходят дни, — говорит Господь, — когда я пришлю к нему переливателей, которые перельют его и опорожнят сосуды его и разобьют кувшины его, и постыжен будет Моав ради Хамоса». Это один из богов моавитян. Как дом Израилев постыжен был ради Вифиля, надежды своей. Местом поклонения для Израиля был Вифиль. Но после его разрушения они были постыжены. Так что Моав тоже будет постыжен ради Хамоса, как и Вифиль. Как вы говорите, мы люди храбрые и крепкие для войны. Опустошен Моав, и города его горят, и отборные юноши его пошли на заклание, говорит царь, Господь Саваоф, имя его. Близка погибель Моава, и сильно спешит бедствие его. Пожалейте о нем все соседи его и все, знающие имя его, скажите, как сокрушен жезл силы, посох славы. Сойди с высоты величия и сиди в жажде, дочь обитательница Дивона. Ибо опустошитель Моава придет к тебе и разорит укрепления твои. Стань у дороги и смотри, обитательница Араера, спрашивай бегущего и спасающегося, что сделалось? Посрамлен Моав, ибо сокрушен. Рыдайте и вопите, объявите в Арноне, что опустошен Моав, и суд пришел на равнины, на Холон и на Иоацу и на Мафав. И он начинает перечислять моавитские города, которые были уничтожены. И на все города земли моавитской, дальние и ближние. Отсечен рог Моава, и мышца его сокрушена, говорит Господь. Напойте его пьяным, ибо он вознесся против Господа, и пусть Моав валяется в блевотине своей, и сам будет посмеянием. Не было ли в посмеянии у тебя Израиль? И, конечно же, когда Израиль был поражаем и разрушен, Моав тоже нападал на него, и вот теперь Моав примет такое же разрушение и тоже будет посмеянием среди народов. Оставьте города и живите на скалах, жители Моава, и будьте как голуби, которые делают гнезда во входе в пещеру. Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о его высокомерии и его надменности, и кичливости его, и превозношении сердца его. Знаю я дерзость его, говорит Господь, но это ненадежно. Пустые слова его не так сделают. Поэтому буду рыдать о Мааве и вопить о всем Мааве. Будут воздыхать о мужах Кирхареса. Буду плакать о тебе, виноградник Сивамский, плачем и озера. Отрасли твои простирались за море, достигали до озера и озера. Опустошитель напал на летние плоды твои и на зрелый виноград. Радость и веселье отнято от кормила и от земли Моава. Я положу конец вину в точилах, не будут более топтать в них с песнями. Крик брани будет, а не крик радости. От вопля Есивонна до Елеалы и до Иоацы они поднимут голос свой от Сигора до Аранаима, до третьей Эглы, ибо и воды Немрима иссякнут. Истреблю у Моава, говорит Господь, приносящих жертвы на высотах и кадящих богам его. Оттого сердце мое стонет о Мааве, как свирель, о жителях Кирхареса стонет сердце мое, как свирель, ибо богатства ими приобретенные погибли. У каждого голова гола, и у каждого борода умалена, у всех на руках царапины и на чреслах вретище. Так язычники выражали свою скорбь. Они брили голову и облекались во вретище. Это общепринятый знак скорби, и вот Моав тоже будет в скорби. На всех кровлях Моава и на улицах его общий плач, ибо я сокрушил Моава, как непотребный сосуд, говорит Господь. Очень четкая и яркая картина. Как сокрушен он, будут говорить, рыдая. Как Моав покрылся стыдом, обратив тыл. И будет Моав посмеянием и ужасом для всех окружающих его, ибо так говорит Господь. Вот как орел налетит он и распрострет крылья свои над Моавом. Города будут взяты, и крепости завоеваны, и сердце храбрых моавитян будет в тот день, как сердце женщины, мучимой родами. И истреблен будет Моав из числа народов, потому что он восстал против Господа. Вы когда-нибудь видели живого моавитянина? Бог сказал, что Моав будет уничтожен из числа народов. Ужас и яма и петля для тебя, житель Моава, сказал Господь. Кто убежит от ужаса, упадет в яму, а кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо я наведу на него, на Моава, годину посещения их, говорит Господь. Под тенью Есивона остановились бегущие, обессилев, но огонь вышел из Есивона, и пламя из среды Сигона, и пожрет бог Моава и темя сыновей мятежных. Горе тебе, Моав! Погиб народ Хамоса, ибо сыновья твои взяты в плен, и дочери твои в пленении. Но в последние дни возвращу плен Моава, говорит Господь. Доселе суд на Моава. Итак, похоже, у Моава неприятности. И, несомненно, Бог исполнил все эти пророчества, которые были произнесены против Моава. В 49 главе он сначала говорит об аммонитянах. Аммонитянами называли народ, который жил к северу от Моава, на восточном берегу, в верховьях Иордана, к востоку от Галилейского моря и Голландских высот, страна аморейская. О сыновьях Амоновых так говорит Господь. Разве нет сыновей у Израиля? Разве нет у него наследника? Почему же Малхом завладел Гадом, и народ его живет в городах его? Вы, наверное, помните, что когда народ израильский вышел из Египта, и после 40 лет, или, точнее говоря, ближе к концу 40-летнего блуждания по пустыне, они пришли на север и начали завоевывать некоторые территории на восточном берегу Иордана, на высотах, называемых Голан, и в той области, которая позже стала страной аммонитской. И когда Иисус Навин собрал весь народ вместе, чтобы войти и взять себе землю, которую Бог обещал им, колено Гадова, люди из колена Гада и Рувима, и половина колена Манассиина пришли к Иисусу Навину и просили его, говоря: «Посмотри, здесь замечательные пастбища, а мы пастухи, мы занимаемся скотоводством, мы не хотим идти за Иордан и селиться на той стороне, нам и здесь хорошо. Позволь нам просто остаться здесь и взять себе эту землю, которую мы уже отвоевали. Это прекрасная земля, и она очень хороша для скота». Сначала Иисус Навин очень рассердился. Он помнил, как 40 лет назад, когда они уже были готовы вот-вот войти в землю обетованную, и как посланные туда соглядатаи вернулись обратно, говоря, что та земля заселена великанами, что города окружены высокими стенами и неприступны. И вот Иисус Навин очень рассердился, потому что он думал: ну все, если мы не войдем сейчас, то мы уже, наверное, никогда не получим эту обещанную нам землю. А если эти ребята сейчас начнут отделяться от общества, то тогда все будут разочарованы, и мы никуда уж точно не войдем. Но они сказали: нет-нет, ты нас не понял. Мы пошлем наших воинов, чтобы они сражались вместе с вами, но позволь нашим детям и нашим семьям остаться здесь. А мы пойдем с вами и будем сражаться вместе с вами столько, сколько понадобится, до тех пор, пока вся эта земля не будет нашей. Но потом, после того, как земля будет завоевана, мы вернемся обратно сюда и будем жить здесь. И тогда колену Гадову было позволено взять себе эту землю на восточном берегу Иордана, в стране аммонитской, и все, что они отвоевали для себя. Их отказ войти в землю обетованную позже оказал на их историю огромное значение. Эти колена были первыми из всех, которые оказались побежденными врагом. Аммонитяне вышли против них и захватили их города. И вот в книге Иеремии говорится о городах, которые ранее принадлежали колену Гада, а теперь их заселяют аммонитяне. И вот он говорит: разве нет у Гада наследника? И так далее. Почему аммонитяне владеют городами Гада? Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда в Раве сыновей Амоновых слышен будет крик брани. Равва — это современный Амон в Иордании. Таким образом, это дает вам некоторое представление о месторасположении. и сделается она грудою развалин, и города ее будут сожжены огнем, и овладеет Израиль теми, которые владели им, говорит Господь. Израиль снова будет владеть этой территорией. Рыдай, Есивон, ибо опустошен Гай. Кричите, дочери Раввы, опояшьтесь вретищем, плачьте и скитайтесь по огородам, ибо Малхом пойдет в плен вместе со священниками и князьями своими. Что хвалишься долинами? Потечет долина твоя кровью, вероломная дочь, надеющаяся на сокровища свои, говорящая, кто придет ко мне? Вот я наведу на тебя ужас со всех окрестностей твоих, говорит Господь Бог Саваоф, разбежитесь кто куда, и никто не соберет разбежавшихся. Но после того я возвращу плен сыновей Аммоновых, говорит Господь. И дальше он переходит к югу, и его следующее пророчество против Едома, страны, которая расположена к югу от Моава. Именно там, на границе Моава и Едома, располагался город Петра. Итак, Едом — потомки Исава. О Едоме так говорит Господь Саваоф. Разве нет более мудрости в Фимане? Фиман — это один из городов Едома, и, вероятно, там жил Елифаз, один из тех мужей, которые пришли утешить Иова. Библия называет его Елифаз фиманитянин. Итак, это тот самый Фиман, который был родиной Елифаза, одного из утешителей Иова, и, возможно, здесь говорится о том факте, что Елифаз пришел дать совет Иову, при этом опираясь на мудрость мира. Так говорит Господь Саваоф. Разве нет больше мудрости в Фимане? Помните, Иов сказал, подлинно только вы, люди, и с вами умрет мудрость. Разве нет более мудрости в Фимане? Разве не стало совета у разумных? Разве оскудело мудрость их? Бегите, обратив тыл, скрывайтесь в пещерах, жители Дедана. Дедан — это интересно. Конечно, понятно, что именно из этой территории Едома берет свое начало Саудовская Аравия. И становится интересно, когда вы осознаете, что Дедан, о котором здесь говорится, Шева и Дедан — это современная Саудовская Аравия. Мне становится очень интересно, что, читая Ветхий Завет, мы видим пророчество, говорящее о сегодняшнем дне, потому что Бог говорит нам в книге Иезекииля, что Израиль снова будет возрожден как нация, и когда это возрождение произойдет, Бог вложит злые намерения в умы лидеров северной страны, включая, возможно, и Россию, и эта северная страна, или коалиция северных стран, пошлет свою могущественную армию, чтобы захватить израильскую землю. И говорится, что в союзе с этой северной страной или коалицией северных стран будут состоять Ливия, Эфиопия, Иран, Ирак, страны Балканского полуострова и страны Восточной Европы. И когда эта коалиция начнет свое завоевание, Сава и Дедан, говорит Иезекииль, и купцы фарсистские со всеми молодыми львами их скажут тебе, ты пришел, чтобы произвести грабеж. И так оно и будет. Это время не за горами. Бегите, обратив тыл, скрывайтесь в пещерах жители Дедана, ибо погибель Исава, брат Иакова, прародитель едомитян, я наведу на него время посещения моего. Если бы обиратели винограда пришли к тебе, то верно оставили бы несколько недобранных ягод. И если бы воры пришли ночью, то они похитили бы, сколько им нужно. А я до нога оберу Исава, открою потаенные места его, и скрыться он не может. Истреблено будет племя его, и братья его, и соседи его, и не будет его. Оставь сирот твоих, я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на меня. Ибо так говорит Господь, вот и те, которым не суждено было пить чашу, непременно будут пить ее, и ты ли останешься ненаказанным? Нет, не останешься ненаказанным, но непременно будешь пить чашу, ибо мною клянусь, говорит Господь. Когда Бог хочет действительно подтвердить Его слова, Он клянется собой, потому что вы должны всегда клясться чем-то высшим, чем вы сами. Но нет ничего, что было бы выше, чем Бог, и поэтому Он вынужден клясться собой. Выше уже некуда. И вот мною клянусь для того, чтобы утвердить этот завет. Бог делает это в подтверждение, чтобы как бы сказать это точно, все это будет исполнено. Что ужасом, посмеянием, пустынею и проклятием будет Вассор, и все города его сделаются вечными пустынями. И сегодня так это и есть. Вы можете найти предания о них и развалины, но вы не найдете ни одного из этих городов. Я слышал слух от Господа, и посол послан к народам сказать: «Соберитесь и идите против него, и поднимайтесь на войну. Ибо вот, я сделаю тебя малым между народами, презренным между людьми. Грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстили тебя, живущего в расселенных скал и занимающего вершины холмов». И опять мы видим обращение к городу камню Петра. «Но хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда не зрину тебя, — говорит Господь, — и будет едом ужасом. Всякий, проходящий мимо, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. Как неспровергнутый Содом и Гоморра и соседние города их, — говорит Господь, — так и там ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не остановится в нем. Вот восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленные жилища. Но я заставлю их поспешно уйти из Идумеи, и кто избран, того поставлю над нею. Ибо кто подобен мне? И кто потребует ответа от меня? И какой пастырь противостанет мне? Итак, выслушайте определение Господа, какое Он поставил об Едоме, и намерения его, какие он имеет о жителях Фимана. Истинно, самые малые из стад повлекут их и опустошат жилища их, от шума падения их потрясется земля, и отголосок крика их слышен будет у Черного моря. Вот как орел поднимется он и полетит, и распустит крылья свои над Вассором, и сердце храбрых идумеян будет в тот день, как сердце женщины в родах. Итак, Бог говорит о его суде, который грядет на Едом. А теперь он обращается к северу, к Дамаску, столице Сирии. Дамаск, конечно же, уже пал и находится в руках Навуходоносора. О Дамаске. Посрамлены Емав и Арпад, ибо, услышав скорбную весть, они уныли. Тревога на море успокоиться не могут. Оробел Дамаск и обратился в бегство. Страх овладел им, боли муки схватили его, как женщину в родах. Как не уцелел город славы, город радости моей? Итак, падут юноши его на улицах его, и все воины погибнут в тот день, говорит Господь Саваоф, и зажгу огонь в стенах Дамаска и истребит чертоги винодада. Винодат — это своего рода титул. Так же, как фараон — титул лидеров Египта, так же и винодат — это титул лидеров Ассирии. Дальше Господь говорит против Кидара и царств Ассорских. Это, скорее всего, не город в Галилейской области, а кочевой народ. О Кидаре и о царствах Ассорских, которые поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, — так говорит Господь. Вставайте, выступайте против Кидара и опустошайте сыновей Востока. Шатры их и овец их возьмут себе, и покровы их. Эти покровы — это, конечно же, их шатры. Они кочевники, странствующий народ. и всю утварь их, и верблюдов их возьмут, и будут кричать им ужас отовсюду. Бегите, уходите скорее, сокройтесь в пропасти, жители Ассура, говорит Господь, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал решение о вас и составил против вас замысел. Вставайте, выступайте против народа мирного, живущего беспечно, говорит Господь. Ни дверей, ни запоров нет у него, живут поодиночке. Верблюды их отданы будут в добычу, и множество стад их на расхищение. И рассею их по всем ветрам, этих стригущих волосы на висках, и со всех сторон их наведу на них гибель, говорит Господь. И будет Ассур жилищем шакалов, вечную пустыню. Человек не будет жить там, и сын человеческий не будет останавливаться в нем. Итак, даже эти народы Кедар и Ассур, эти кочевые народы, не смогли скрыться от Навуходоносора. В конце концов, в своем послании он доходит до Елама. В следующих главах мы будем говорить о Вавилоне и том поражении, которое Бог предрек против Вавилона, и на этом книга Иеремии, в общем-то, заканчивается. Это главы 50 и 51. Но здесь еще есть Елам, слово Господа, которое было к Иеремии, пророку, против Елама. Елам — это та самая территория, которая в одно время была одной из горячих точек в Ирано-Иракской войне. Более того, именно она-то и стала яблоком раздора. Они воевали за то, кому будет принадлежать эта земля. Елам был расположен на территории Ирана. Итак, мы двигаемся в том направлении. Слово Господа, которое было к Иеремии пророку против Елама, в начале царствования Сидекии, царя Иудейского. Так говорит Господь Саваоф: «Вот я сокрушу лук Елама, главную силу их, и наведу на Елам четыре ветра от четырех краев неба, и развею их по всем этим ветрам, и не будет народа, которому не пришли бы изгнанные еламиты, и поражу еламитян страхом пред врагами их и пред ищущими души их, и наведу на них бедствие, гнев мой, говорит Господь, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их, и поставлю престол мой в Еламе, и истреблю там царя и князей, говорит Господь. Но в последние дни возвращу плен Елама, говорит Господь». Вот таковы эти пророчества, и должен признаться, радоваться с библейской точки зрения здесь особенно нечему. Это крепкий орешек, и его нелегко расколоть. И поэтому мы только проходим через них, мы просто пересекаем их. А здесь, в общем-то, не о чем долго рассуждать или проводить какие-то долгие изыскания. Они просто говорят о Божьем суде и свидетельствуют о верности Божьего слова, когда мы видим то, как он исполнил каждое из этих пророчеств против этих конкретных народов. Эти пророчества записаны здесь не просто так, а с определенной целью, и поэтому мы должны их прочитать, хотя это может быть не самая веселая часть Писания для чтения. И мы поздравляем вас с тем, что вы уже практически ее прошли. Каждый из вас, кто прослушал каждое из наших занятий, автоматически получает 5, просто за то, что вы прошли через все это. И я как бы даже рад, что мы закончили эту часть. Но, может быть, однажды, когда нас здесь уже не будет, мы узнаем о еще одном новом значении этих пророчеств и взглянем на них с иной точки зрения. Но так или иначе, эти пророчества указывают нам на еще одну замечательную сторону Писания. Как Бог говорит о событиях еще задолго до того, как они происходят, чтобы, когда они произойдут, мы бы поверили. Пророчества на самом деле даются нам как основание и фундамент нашей веры. И я считаю, что исполненные пророчества являются одним из самых сильных аргументов в защиту Писаний. Потому что, когда мы сегодня смотрим вокруг и видим мир, в котором мы живем, и смотрим на пророчество Библии, мы видим, что все происходящее сегодня, в наше время, на самом деле является исполнением Божьего Слова. Это очень воодушевляюще и очень сильно укрепляет вашу веру. Иисус сказал своим ученикам: «И вот, я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». И вот Бог дает нам очень хороший план того, что должно произойти в эти дни, в которые мы живем. И то, что Бог предсказал, то мы и видим. Этого должно быть достаточно для того, чтобы заставить любого думающего человека поверить. Конечно же, если вы полный идиот, то вы никогда не поверите, что вам не говорит. Но любой разумный человек, смотря на Писание и на окружающий нас сегодня мир, просто не может не признать, что это больше, чем просто совпадение, что Бог действительно с большой четкостью и ясностью описал те самые дни, в которые мы живем. Такие вещи, как спутниковое телевидение, компьютеры, сверхвооружение, уже давно были предсказаны в пророчествах, говорящих о будущем. И вот теперь все это уже существует. Бог говорит нам о двух свидетелях, которые будут убиты в Иерусалиме во время великой скорби, и весь мир увидит их тела, лежащие на улицах Иерусалима. Это невозможно без спутникового телевидения. И буквально пару дней назад я смотрел прямую передачу из Иерусалима, при этом сидя в своей собственной комнате. Теперь это возможно. Буквально 20 лет назад это было невозможно, но сегодня возможно. Господь сказал, что люди будут понуждаемы принять начертание на правую руку или лоб, и без этого начертания никто не сможет ни покупать, ни продавать. Этот метод товарообмена при участии каких-то знаков на руке или лбу совершенно невозможен без компьютерной системы. Это никогда не было бы возможно, если бы не было компьютеров. Но теперь у нас есть компьютеры, которые практически без участия человека сами производят все банковские операции. И мы уже продаем и покупаем без участия денег, используя кредитные карты. Многие уже давно отказались от хранения денег, покупая и продавая через кредитные карты, и теперь остался буквально один шаг от номера на кредитной карте до номера, начертанного на вашей правой руке или на вашем лбу, тем, что Писание называет знаком или начертанием. Там не говорится номер, но там сказано начертание. И мы знаем, что компьютеры способны считывать самые различные знаки и начертания, включая и номера, которые напечатаны на упаковках, в которых вы покупаете продукты. До всего этого уже додумались. Все это уже здесь, и вы можете просто взять пророчество и доказать, что все, что сейчас происходит в мире, все эти события были уже давно предсказаны Богом, когда Он говорил о том, что будет происходить в последние времена. Итак, это только еще больше подтверждает точность пророчеств, когда мы видим сделанные предсказания и их исполнение. Это подтверждает точность пророчеств и тот факт, что Бог действительно является автором этой книги. И поэтому очень хорошо читать такие пророчества, как те, которые записаны здесь, в последних главах. И как сказал Иисус: «Когда увидите все это сбывающимся, то поднимите головы ваши вверх, ибо время искупления уже совсем близко». Давайте помолимся. Отче, мы благодарим Тебя за верность слов Твоего пророчества. И когда мы читаем о Твоих судах над народами, окружающими в то время Израиль, мы осознаем, Господь, что Твои суды праведны. Они отвергли Тебя, они поклонялись и служили другим богам, они пытались жить независимо от тебя. И даже сегодня, оглядываясь вокруг, мы видим, как Америка успокоилась на своем осадке, на своих дрожжах. Она начала жить по плоти, начала выказывать свою плоть везде, куда ни глянь. Господь, мы осознаем, что мы тоже не сможем избежать Твоего суда, что по праведности Ты должен судить нас, и Ты будешь судить. Отец, помоги нам, чтобы нам оказаться достойными и избежать всего того, что грядет вскоре, чтобы в тот день мы могли предстать пред Тобою. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Господь благословит вас и даст вам замечательную неделю. Живите, осознавая то, как Бог сильно любит вас. Поставьте Бога на первое место вашей жизни. Пусть это будет не просто фразой «Да, Бог всегда у меня на первом месте», но пусть это станет реальностью. Помните, что Иисус сказал церкви в Ефесе: «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. В тебе недостает огня, рвения по Богу, твое сердце холодно по отношению к Богу и Его Духу. Ты начал следовать за плотью, ты начал успокаиваться, засиживаться, искать уютное местечко. Пусть Господь поможет тебе вспомнить, откуда ты не спал, и покаяться и вернуться к твоей первой любви, когда ты был так посвящен Богу, и тебя так радовало и воодушевляло абсолютно все о Нем. Пусть Господь привлечет вас обратно к себе в полное и совершенное подчинение Ему во имя Иисуса Христа».